Добрейшего всем денечка. Это будет не самый обычный выпуск. Сегодня вы не услышите о каком-то злодее-одиночке, совершившем какое-то ужасное преступление, но в то же время общий смысл не сказанного вслух гораздо хуже и намного противнее. Подача информации будет, возможно, немного обобщенной, но только на первый взгляд. Подробная остановка на каждой личности или событии займет слишком много времени. Ну и сам я не настолько готов погружаться в эти мутные вонючие волны с головой. Предупреждаю сразу, окончательно сформировать свое мнение вам придется самим после знакомства полностью со всем материалом. Итак, приступим. Есть одна популярная в определенных кругах теория заговора, согласно которой США, а по некоторым данным и всем миром, ну, по крайней мере, многими другими государствами, управляет тайная и могущественная секта сатанистов-педофилов. Она включает в себя лидеров партий, крупнейших бизнесменов, голливудских актеров, королевские семьи, словом, всех тех, кто имеет какой-то финансовый или медийный вес. Есть мнение, что важную роль там играет Хиллари Клинтон, стоящая чуть ли не во главе группировки торговцев детьми. Мысленно предвижу ваши легкие усмешки по этому поводу, поэтому максимально постараюсь сузить такой широкий спектр всего до одной темы. Сегодня обойдемся без сатанистов и без алчных пиндосов. Я приглашаю вас присмотреться к Британии, а точнее к одной отдельно взятой семье и тому, что творится вокруг нее и тех, кто ее окружает. Сейчас, когда началась новая эпоха Карла III, королевская семья редко оказывается замечена в каком-нибудь серьезном конфузе. Конечно, всякое случалось раньше. Например, смерть принцессы Дианы привела к резкому падению популярности королевской династии в 90-х годах. Однако молодое поколение британцев опять ставит на повестку дня острый вопрос о создании, наконец, Британской республики. Когда Карл III, завернутый в золотой плащ, прибыл в Вестминстерское аббатство в своей золотой карете, эта семья выглядела как никогда оторванной от современности, поскольку кризис стоимости жизни продолжает приводить к обнищанию миллионы британцев. И это не преувеличение, чтобы порадовать жителей какой-то отдельной страны или дать повод для злорадства. Это статистика. Но место королю Карлу III в истории Англии уже обеспечено. Независимо от того, какой точки зрения придерживаются сами британцы, мало кто может отрицать, что королевские особы все чаще выглядят как пережиток ушедшей эпохи. Но если говорить о скандалах, то самую большую тень отбрасывает скандал с принцем Эндрю. По обе стороны Атлантики Эндрю обвиняют в секс-торговле и отношениях с несовершеннолетними девочками вместе с его давним закадычным другом, печально известным педофилом Джеффри Эпштейном. Примерно на этой информации скандал для многих заканчивается, это неправильно. Однако связи между Букингемским дворцом и невероятным количеством педофилов гораздо масштабнее и редко упоминаются в британских СМИ в качестве общей проблемы. Сейчас расскажу о Букингемском дворце, как о настоящем логове порока. Число сексуальных насильников, связанных с этим дворцом, может поразить ваше неподготовленное воображение. Вот один пример. В 2015 году бывший сотрудник столичной полиции рассказал, что в 1980-х годах в отношении неназванного члена королевской семьи велось расследование на предмет его связи с педофильской группировкой. Расследование было прекращено. В беседе с газетой Daily Mirror сотрудник заявил, что ответственность за это лежит на королевской прокурорской службе. «Я был в машине с двумя офицерами отдела нравов. Сержант-детектив сказал, что только что Королевская прокурорская служба, КПС, закрыла крупное расследование по факту жестокого обращения с детьми, касающееся одной королевской особы и члена парламента. Он не назвал имен, но сказал, что КПС заявила, что это не отвечает интересам английского общества, поскольку может дестабилизировать национальную безопасность». А вот 8 более свежих примеров жестокого обращения с детьми, людьми, слишком близко связанных с королевскими особами. Джонатан Рис-Вильямс, бывший хормейстер королевы, был отправлен в тюрьму в 2004-м за отвратительные, оскорбительные, как написано в приговоре, сексуальные нападения на маленьких детей. На суде было сказано, что он упал с вершины на дно общества. В 2006 году бывший королевский дворецкий Николас Грифс был приговорен к тюремному заключению за хранение 473 изображений и видеозаписей насилия над детьми. На фотографии, как утверждается, кроме остального, были запечатлены пытки. Говорят, что Грифс был любимцем покойной королевы и присутствовал на государственных церемониях и важных мероприятиях, включая празднование ее 80-летия в Виндзорском замке. В 2008 году Пол Кит, другой королевский дворецкий, был разоблачен как глава педофильской группировки во время работы во дворце. Кит работал на королеву и однажды взял одну из своих жертв на чай с королевой матерью в Кларенс Хаус. У него было обнаружено 19 тысяч порнографических фотографий и видео с детьми. Росс Томас, стюард Виндзорского замка, был приговорен к условному тюремному заключению за обхаживание и насилие над маленьким мальчиком в 2011 году. В 2015 году суд присяжных признал Хьюберта Чесшира виновным в совершении сексуальных преступлений в отношении маленького мальчика. Чесшир прослужил в королевском доме более 40 лет в качестве смотрителя оружия, второго по старшинству члена коллегии оружия. Несмотря на его проступки, газета Observer сообщила, различные общества, членом которых он является, подтвердили, что не будут держаться от него подальше. В июле 2018 года Тони Аслетт, смотритель службы по работе с посетителями Королевского коллекционного фонда, был приговорен к 9 месяцам тюремного заключения после того, как его уличили в хранении 15 тысяч непристойных изображений и видеозаписей с детьми. В декабре того же года стало известно, что шофер королевы Алвин Стокдейл подверг сексуальному насилию 10-летнего мальчика в покоях королевской семьи в Букингемском дворце и напал на второго мальчика младше 14 лет в доме родственника. В следующем, 2019 году, был вынесен еще один обвинительный приговор. Эндрю Лайтвуд, еще один бывший дворецкий королевы, расстегнул брюки и обнажился перед мальчиком, после чего прикоснулся к нему в сексуальном плане. Однако есть одна история, которая требует более глубокого рассмотрения. Это история сэра Гарольда Хейвуда. В феврале 2016-го стало известно, что полиция расследует связи между печально известной в 70-х годах педофильской группой Pedophile Information Exchange, PIE, и благотворительной организацией по защите прав геев Albany Trust, которую возглавлял сэр Гарольд Хейвуд, доверенный советник принца Чарльза, нынешнего короля. Хейвуд был директором Королевского юбилейного фонда и Трастового фонда принца. PIE была пропедофильской группой активистов, действовавшей с 1974 по 1984 год и проводившей кампании за отмену возраста согласия и узаконивание педофилии путем публичного разоблачения. Эта группа часто использовалась педофилами для создания сетей и обмена детской порнографией и другими незаконными материалами. В 1976 году Albany Trust совместно с PIE выпустил брошюру о сексуальности детей. Вот цитата из нее. «Один из аргументов в пользу снижения или отмены возраста согласия основывается на знании и опыте, что дети, по крайней мере, также способны принимать решения о сексуальном самовыражении, как и выражении других основных потребностей или желаний, например, в еде, комфорте, безопасности, общении и игре». Нужно отметить, что Хейвуд никогда не был обвинен в каком-либо преступлении, не был объектом расследования или даже официальных подозрений, однако многие совпадения налицо. Хейвуд был директором Национальной ассоциации молодежных клубов с 1955 по 1974, а в это время президентом стал сэр Ангус Огилви, муж принцессы Александры. Группа привлекала к сбору средств знаменитостей, в том числе позднее разоблаченных Джимми Сэвилла и Рольфа Харриса, и ряд известных музыкантов 60-х годов. Интересно, что через Энтони Грея, председателя попечительского совета Albany Trust, в этот круг вошла и Сара Моррисон. Грей хотел назначить Моррисон председателем благотворительного фонда в 1974 году, но Моррисон ему отказала. Сара Моррисон была невесткой Джона Гренвилла Моррисона, барона Маргадейла с острова Айла в графстве Аргайл, женатого на Чарльзе Моррисоне. Его шурином был Питер Моррисон, член парламента от консерваторов в Честере, а с 1988 по 1990 год он был личным секретарем премьер-министра Маргарет Тэтчер. Интересно, что Сара Моррисон считалась самой значительной женщиной в жизни Эдварда Хита, против которой выдвигались многочисленные обвинения, но так и не были доказаны. Ее шурин, Питер Моррисон, помощник Маргарет Тэтчер, также был педофилом. Однако здесь можно провалиться в глубины британской политики. Пока давайте вернемся к теме Джимми Сэвилла. Сэр Джимми Сэвилл, известнейший британский телеведущий, радиоведущий, диджей и педофил. После его смерти Скотланд-Ярд опубликовал свой доклад, в котором говорится о 214 сексуальных преступлениях, из них 34 изнасилования. Сейчас число предполагаемых жертв выросло до 450. Ими становились в основном не имеющие защиты дети, пациенты больниц для бедных, обитатели приютов, тюрем для несовершеннолетних, ученики церковных школ. Администрация этих заведений не верила в жалобы своих воспитанников и пациентов, так как Сэвилл был знаменитым уважаемым человеком в Великобритании. А когда полиция все-таки принимала заявление на него, то успешно заминала дела. Умер он в 2011 году в возрасте 84 лет. Сейчас хотят, чтобы все поверили, что Джимми Сэвилл был обаятельным персонажем, который благодаря силе своей харизмы мог обхаживать и очаровывать свидетелей, чтобы уйти безнаказанным за свои преступления, включая сотни сексуальных нападений на женщин, детей и даже, как утверждается в некоторых источниках, трупы. На мой взгляд, это глупость. Такая плодовитая преступная карьера может быть достигнута только при наличии защиты, как у нас принято говорить, крыши, на самом высоком уровне. Тем не менее, никто никогда не был обвинен в пособничестве Джимми Сэвиллу. Хотя его имя будут вспоминать в СМИ еще не раз в этом контексте, тему соучастников плавно заменили мифом о его невероятных способностях к обольщению и обману. Но суровая правда жизни заключается в том, что правосудие никогда не бывает одинаковым для всех. Обычный человек с улицы был бы посажен в тюрьму за преступление Джимми Сэвилла уже несколько десятилетий назад. Однако Сэвилл не был обычным человеком, вернее, не были обычными те, с кем он был тесно связан. Впервые Сэвилл попал в королевские круги в 70-х годах, познакомившись с Чарльзом благодаря благотворительной деятельности. В этот период они встречались несколько раз, а после смерти Сэвилла и последующих разоблачений его преступлений представитель принца заявил, что только из-за этой благотворительной связи они поддерживали отношения в последующие годы. Однако это не совсем так, поскольку известно, что Сэвилл, по крайней мере, несколько раз навещал Чарльза в его лондонской резиденции в 80-х и пользовался огромным доверием королевских особ. Ему, как ни удивительно, было позволено выступать в качестве своего рода консультанта, когда брак Чарльза с принцессой Дианой оказался на грани разрыва, что впоследствии категорически опровергалось королевскими источниками, хотя этому факту есть доказательства. Вряд ли такие отношения можно назвать знакомством через благотворительную деятельность. Также нельзя сказать, что Сэвилл был неуловим во время своего пребывания в королевских кругах. В беседе с газетой The Guardian в 2012-м бывший пресс-секретарь покойной королевы Елизаветы Дики Арбитер рассказал, что Сэвилл входил в комнату, обходил молодых леди, брал их за руки и терся губами об их руки, если они были с короткими рукавами. Если было лето, а руки были обнажены, его нижняя губа выгибалась, и он проводил ею по их рукам. Это было в Сент-Джеймском дворце. Девушкам было в районе 20 лет, они занимались набором текста и другой секретарской работой. Действительно, журналистка Кэтрин Майер в своей биографии 15-го года «Чарльз. Сердце короля» рассказала, что принц Чарльз доверял Джимми Сэвиллу во всем, от советов по поводу брака до проверки речей. Чарльз даже консультировался с Сэвиллом по другим вопросам. Один из источников рассказывает о случае, когда принц просил своего советника прочитать речь, которую он должен был произнести на тему, никак не связанную со здравоохранением или любой другой областью, в которой Сэвилл имел опыт. В 1999 году Чарльз посетил дом Сэвилла в Гленкоу, Шотландии, где они наслаждались частным обедом. Затем Чарльз отправил своему как бы просто знакомому благотворителю подарки с надписью: «Никто никогда не узнает, что ты сделал для этой страны, Джимми. Это своего рода благодарность тебе за это». Однако ему оказывал знаки внимания не только Чарльз. Сэвилл в немного меньшей степени сблизился с другими членами королевской семьи, такими как принц Филипп, бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон, и сэр Ангус Огилви, муж принцессы Александрии, двоюродный брат тогдашней королевы. Это тот самый Ангус Огилви, президент Национальной ассоциации молодежных клубов, о котором я говорил чуть раньше, и принц Эндрю, который был связан с Джеффри Эпштейном. Вот такой маленький тесный мир, полный невероятных совпадений. И снова многие не хотели, чтобы о королевских связях стало известно. В 2009 году перед смертью Сэвилл был все-таки допрошен полицией в связи с обвинениями, выдвинутыми против него бывшим учеником школы Данкрофт в Стейнсе, графство Суррей. Во внутреннем полицейском отчете говорилось, что Севилл впервые пришел в школу с принцессой Александрией на вечеринку в саду. Однако, когда были опубликованы стенограммы опроса Севилла, в них не было упоминания о принцессе, и в итоге прессе пришлось обращаться в управление комиссара полиции по информации, чтобы получить полный отчет. В сильно отредактированном тексте выяснилось, что Севилл считал Александру, которую он называл Алекс, своим другом. Действительно, в своей автобиографии 1974 года он писал об Александре и школе, заявляя такое. «Принцесса Алекс покровительствует общежитию для девочек, находящихся под опекой. В этом месте я нечто среднее между бойфрендом на время занятий и организатором специальных прогулок». Если полиция в 2009 году была готова отредактировать довольно безобидный комментарий об Александре, остается только гадать, какие еще королевские связи были похоронены за полвека преступной деятельности Севилла. Что касается Чарльза, то точно известно, что он действительно был в курсе обвинений в адрес Севилла. В 2015 году высокопоставленный помощник, которого цитирует газета The Daily Mail, сказал, что принц получал письма от населения с жалобами на Севилла, но авторов отвергали как ревнивцев или сумасшедших. Но, оказывается, это было не единственное неудачное знакомство бедного заблуждающегося принца. Действительно, королю так не повезло, что это произошло дважды. В 2015 году принц Чарльз подвергся критике за свои отношения с опальным епископом Питером Боллом после того, как Болл был посажен в тюрьму за насилие над 18 подростками и мужчинами в течение 3 десятилетий. Болл был епископом с 1977 года и имел обширные контакты с детьми, в том числе с монахами-послушниками. В 1993-м он был вынужден уйти в отставку после того, как признался в акте грубой непристойности с 17-летним монахом, а полиция вынесла ему предупреждение. Адвокаты Королевской прокурорской службы считали, что доказательств этого преступления, а также сексуального насилия, было достаточно, чтобы перейти к обвинительному заключению. Однако глава КПС по каким-то причинам решил не возбуждать дело. Несмотря на громкие обвинения, включая сексуальное насилие, отставка Болла, похоже, никак не повлияла на прекращение его дружбы с принцем Чарльзом. Более того, после отставки ему было предоставлено жилье в поместье герцогства Корнуоллского, которым владеет лично Чарльз. Карьера Болла также не пострадала. Тогдашний архиепископ Кентерберийский Джордж Керри разрешил ему продолжать служение в качестве священника. Болл стал постоянным гостем в Хайгров, загородной резиденции принца, и вел какие-то интимные беседы с Чарльзом. Принц обращался к нему за советом, когда его брак с Дианой, принцессой Уэльской, треснул по швам, а позже именно Болл посоветовал ему продолжить отношения с Камиллой Паркер Боулс. А кто же ввел его в королевский дом? Джимми Севилл. Похоже, Севилл был доверенным лицом не только Чарльза, но и Болла. Опять же, заметьте, как удивительно тесен мир. Ник Тодд, одна из жертв Болла, рассказал, что Болл держал на своем рабочем столе фотографии королевских особ в рамке и что его отношения с Чарльзом были очень крепкими. По словам Тодда, до своего самоубийства в 2012 году принц писал Боллу личные письма. Он не говорил, что в них было, но потом сказал, что они лежат в его сейфе и добавил, «Однажды они станут очень ценными». Мы знали, что епископ Питер и принц были хорошими друзьями. Он не называл его принцем Чарльзом, он всегда говорил просто «Чарльз». Помимо уютных бесед у камина, его отношения с Чарльзом включали обмен более чем 50 письмами совместной молитвы в Хайгроуве. Они были настолько близки, что Болл был приглашен на свадьбу Чарльза с Камиллой в 2005 году и произнес речь на похоронах майора Брюса Шанда, отца Камиллы. Болл не только дружил с Чарльзом, но и был в близких отношениях с тогдашней королевой матерью, Элизабет Боус Лайон и принцессы Маргарет, предположительно благодаря Чарльзу. Даже покойная королева Елизавета приняла в этом участие, публично сказав «Моя любовь и поддержка, бишоп», после обеда в Чаптер-хаус. В конце концов, в 2012 году Болл был арестован за преступление против 8 мальчиков и молодых людей в возрасте от 12 до 20 лет. Он признал себя виновным по 2 пунктам обвинения в непристойном поведении и по 1 пункту в превышении служебных полномочий. Тем не менее, КПС позволило самым серьезным преступлениям против мальчиков-подростков находиться в материалах дела, а значит, доказательств для обвинения было достаточно. Тем не менее, они не считали, что это отвечает общественным интересам. Есть мнение, что кто-то сверху позаботился о том, чтобы с Боллом обошлись помягче, и он получил всего 32 месяца тюрьмы с правом на условно-досрочное освобождение через 18 месяцев. Церковь обвинили в укрывательстве. В этом плане слова самого Джорджа Керри, архиепископа Кентерберийского, очень показательны. В письмах, направленных в КПС и полицию, он писал о своей заботе о здоровье Болла и о мучительной боли и душевных терзаниях, которые эти обвинения принесли ему. «Я беспокоился, что если будут выдвинуты другие обвинения в непристойном поведении в прошлом, скандал снова разгорится. Я хотел получить гарантии, что этого не произойдет. Я был настолько обеспокоен, что вечером после ужина отправился в свой кабинет. Мне дали номер человека в КПС, которого я считал руководителем, не помню его имени. Я позвонил ему и спросил, что может произойти, если будут выдвинуты обвинения из прошлого. Мне ответили, что другие обвинения не будут приниматься во внимание. Он подал в отставку, он больше не работает, вопрос закрыт. Мы не собираемся предпринимать никаких дальнейших действий». Однако Керри был далеко не одинок в своей поддержке Болла в 1993-м. Письма в его поддержку поступали от лорда апелляционного судьи, нескольких министров и члена королевской семьи. Кто именно был этим членом, не сообщается, хотя после судебного процесса Чарльз выступил с заявлением, в котором отрицал, что вмешивался в судебный процесс в 1993-м. Позднее появились предположения, что это могла быть Диана, но в прессе писали, что это предположение слишком удобно, так как сама она уже не может ничего отрицать. После того, как весь ужас его преступлений стал известен, Букингемский дворец попытался отмахнуться от истории между Боллом и Чарльзом, а один из придворных заявил прессе: «Я должен сказать, что ни принц, ни принцесса не могли знать о всех обвинениях в его адрес, а только о том, что несколько лет назад он был предупрежден за один проступок». Это совершенно несуразное заявление. Британия – одно из самых эффективных государств западного мира, где за всеми аспектами ведется постоянное наблюдение, и максимальная безопасность окружающих королевских особ абсолютно непробиваема. Никто не может войти или выйти без тщательной проверки. И мы должны поверить, что никто из этих людей не был поставлен в известность о предостережениях епископа и других обвинениях в его адрес. Так же, как нужно поверить, что никто из представителей власти не предупреждал королевских особ об обвинениях в адрес Джимми Сэвилла. Если это действительно так, то почему службы безопасности не поставили королевских особ в известности о том, с кем Чарльз общался? Или же ему было просто все равно? Возможно, один из ключей к разгадке того, знал ли Чарльз правду, появился после того, как Болл дал публичное интервью, в котором рассказал о своей дружбе с принцем. Чарльз, как говорят, пришел в ярость и гневно потребовал персонала: «Передайте Питеру, что он никогда больше не должен говорить обо мне». Зачем ему было беспокоиться, если он считал своего друга невиновным? Не секрет, что связи королевской семьи с сексуальным насилием не ограничиваются Сэвиллом и Боллом и даже не являются единственными скелетами в шкафу нового короля. В 2003 году стало известно, что обвинения были выдвинуты против принца Чарльза. Букингемский дворец опроверг это, оставив британскую общественность в полном замешательстве, поскольку никто не знал, что именно опровергается. Пытаясь замять эту историю, суд наложил эмбарго на британские новости, который не позволял никому повторять эти обвинения. Иностранные газеты не были связаны такими ограничениями и сообщили, что Чарльз был застукан в компрометирующей позиции со старшим слугой. Свидетелем этого акта стал младший стюард Джордж Смит. Интриги этой истории добавил то, что, по данным New York Times, обвинения якобы были записаны принцессой Дианой на пленку и хранились в шкатулке из красного дерева. На пленке Смит утверждал, что его изнасиловал на работе другой слуга. В 2005 году Джордж Смит внезапно умер в возрасте 44 лет от внутреннего кровотечения. Если Букингемскому дворцу удалось тихо заметить обвинения от Смита, то с принцем Эндрю так ловко уже не вышло. Его наклонности стали причиной крупного международного скандала. Тесные отношения между принцем и покойным секс-торговцем хорошо известны, поэтому я не буду подробно останавливаться на них. Однако то, что пресса часто оставляет без внимания, гораздо более показательно, чем то, что говорится. Джеффри Эпштейн не всегда был банкиром. Он был учителем. В 70-х годах он работал учителем физики и математики в школе Далтон в Верхнем Истсайде на Манхэттене. Утверждается, что, работая там, он впервые проявил признаки того, кем он станет, часто проявляя неподобающее поведение по отношению к девочкам-подросткам. Во время преподавания он познакомился с Аланом Гринбергом, исполнительным директором Bear Stearns, сын и дочь которого посещали школу. И вот так, после увольнения в 76 году за плохую работу, Эпштейн оказался в Биар Стернс. В 1981 он перешел из Биар Стернс в свою фирму Intercontinental Assets Group Inc. И все остальное уже известно. Однако именно в 80-х годах проявляется темная сторона Джеффри Эпштейна. Оказывается, что он был агентом разведки. Стоит также упомянуть, кем была его партнерша Гислин Максвелл, дочь медиамагната Роберта Максвелла. В то время Министерство иностранных дел Великобритании считало, что Роберт Максвелл был двойным или тройным агентом, работавшим на КГБ СССР, израильский Моссад и даже британскую МИ-6. Вас может удивить последний факт, но то, что правительственные ведомства не особенно общаются друг с другом, вполне нормально. Роберт Максвелл, как известно, покончил жизнь самоубийством, в кавычках, в 91 году, но незадолго до того, как он исчез со своей лодки в море в районе Канарских островов, бывший сотрудник управления военной разведки Израиля Ари Бен-Менаше обратился в несколько газет с откровениями о том, что Максвелл и работавший на него иностранный редактор британской газеты Daily Mirror Николас Дэвис работали на Моссад. История-то была в целом проигнорирована, но легендарный журналист-расследователь Сеймур Херш из Нью-Йоркер подхватил ее и открыто повторил некоторые из обвинений на пресс-конференции. После этого члены парламента подняли вопрос в Палате общин, воспользовавшись парламентской защитой от преследования за клевету. Став достоянием общественности, пресса смогла сообщить об обвинениях, которые Максвелл назвал смехотворными. Несмотря на смехотворность этого утверждения, на похоронах Максвелла вместе с тогдашним премьер-министром Ицхаком Шамиром присутствовали по меньшей мере 6 действующих и бывших руководителей израильской разведки. Джеффри Эпштейн, между тем, открыто хвастался своими связями со спецслужбами в 80-х годах. У него был как минимум один заграничный паспорт на вымышленное имя. Он утверждал, что живет в Саудовской Аравии и числил среди своих клиентов бизнесмена Аднана Хашоги. Торговец оружием Хашоги обладал огромными связями и являлся дядей более известного в последнее время Джамаля Хашоги. Он также был дядей Доди Фаеда, который погиб в той же автокатастрофе 97 года, в которой погибла принцесса Диана, бывшая жена тогдашнего принца Чарльза. Мир становится невыносимо тесен, опять же, заметьте. Задолго до этого Хашоги был ключевым посредником в деле Иран-Контра, когда администрация Рейгана тайно поставляла оружие Ирану в период с 81 по 86 год, несмотря на эмбарго на поставки оружия. Доходы предназначались для финансирования жестоких ультраправых контрас в Никарагуа в рамках борьбы с коммунизмом во времена Холодной войны. Еще одно имя, которое было замешано в этом деле, Ари Бен-Менаше, о нем чуть позже. И действительно, один из моментов, на который редко обращают внимание, это то, как Эпштейн стал таким богатым. Хотя теневые сделки – неотъемлемая, естественно, часть жизни настоящего миллиардера, никто, похоже, не знает, откуда у Эпштейна взялись такие деньжищи. Он утверждал, что стал финансовым консультантом своих многочисленных знаменитых знакомых. Но все его клиенты так и остались неназванными, а учитывая его образ жизни, он определенно не был похож на человека, посвятившего себя работе. Возможно, самая большая подсказка появилась в 2017 году, когда прокурор Южного округа Флорида Александр Акоста, человек, который вел дело Эпштейна в 2008 году, как сообщается, рассказал сотрудникам Трампа, что ему сообщили, что Эпштейн с потрохами принадлежит разведке, и чтобы он оставил его в покое, так как Эпштейн гораздо выше его уровня. В 2019 году в интервью бывшему исполнительному продюсеру CBS News Зеву Шалеви Ари Бен-Менаше снова было что сказать. Бен-Менаше рассказал, что познакомился с Эпштейном и Гислин Максвелл в начале 1980-х, и что оба они уже работали на Моссад вместе с Робертом Максвеллом. «Максвелл хотел, чтобы мы приняли Эпштейна в нашу группу. Я не отрицаю, что в то время мы были группой, в которую входили Ник Дэвис, Максвелл, я и наша команда из Израиля, и мы делали то, что делали». Бен-Менаше добавил, что Роберт Максвелл сказал ему, что ваши израильские боссы уже одобрили Эпштейна. Эпштейн часто перемещался между США, Европой и Юго-Западной Азией, а по мере роста его богатства и влияния становился знакомым Билла Клинтона, Дональда Трампа, Вуди Аллена, Харви Вайнштейна, Руперта Мёрдока, Майкла Джексона, Тони Блэра, Кевина Спейси и многих-многих других. Преступления Эпштейна не нуждаются в подробном описании. На его счету множество случаев изнасилований и сексуальных домогательств к девочкам-подросткам. Федеральные чиновники нашли 36 девушек, готовых дать показания против него, причем некоторым из них было всего 14 лет. Однако больше всего шума вызвала деятельность Эпштейна, связанная с торговлей сексуальными услугами. Утверждалось, что Эпштейн продавал девочек-подростков некоторым из самых элитных мировых знаменитостей. Пожалуй, самым известным стало обвинение, выдвинутое против принца Эндрю. В 2014-м суд впервые узнал, что Эпштейн продавал девушек видным американским политикам, влиятельным бизнесменам, иностранным президентам, известному премьер-министру и другим мировым лидерам. А жертва Вирджиния Джуфре назвала Эндрю одним из клиентов Эпштейна. Джуфре утверждала, что с 1999 по 2002 она была, по сути, секс-рабыней и трижды занималась сексом с Эндрю, в том числе один раз в Лондоне. Журналы полетов показали, что самолет Эпштейна действительно находился в тех местах, о которых она говорила. А его бывший дворецкий Туан Алесси заявил, что их отношения были гораздо ближе, чем кто-либо подозревал, утверждая, что Эндрю проводил с нами недели и получал ежедневные массажи. Действительно, Эндрю и Эпштейн были настолько близки, что Эндрю поручил им оплатить долги своей бывшей жены Сары Фергюсон и даже публично встречался с опальным финансистом после того, как тот признал себя виновным. Выступая на программе «Панорама» на BBC, Джуфре попросила британскую общественность встать на ее сторону. «Я умоляю жителей Великобритании помочь мне в этой борьбе, не принимать это как нормальное явление». В 2021-м Джуфре подала на Эндрю в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка за сексуальное насилие и намеренное причинение душевных страданий. Попытки Эндрю добиться прекращения дела были отклонены, и в итоге он уладил дело, перечислив пожертвования в благотворительный фонд Джуфре, который она организовала для жертв насилия. Однако это дело никак не отразилось на Эндрю. Несмотря на протесты на улицах и заявления в дружественной королевской прессе о том, что Эндрю отодвинут на второй план, все оказалось совсем наоборот. Он остается вице-адмиралом Королевского флота, адмиралом морского кадетского корпуса, коммодором, главнокомандующим ВВС флота, полковником нескольких армейских подразделений и в качестве государственного советника будет замещать короля Карла, если тот по каким-то причинам не сможет выполнять свои обязанности. Вы можете задаться вопросом, как все это связано между собой? Какое отношение имеет то, что Джеффри Эпштейн был агентом иностранной разведки к преступлениям принца Эндрю? Обычно это называют компроматом. Компромат — это информация, имеющаяся в отношении известного бизнесмена, политика или другого общественного деятеля, которая используется для его шантажа или какого-то влияния. Считается, что изначально этот термин был придуман и использовался только в КГБ, но с тем же успехом его можно применить к спецслужбам по всему миру. Если Эпштейн действительно был иностранным агентом, возникает вопрос о его истинных намерениях, когда он продавал девочек-подростков влиятельным людям. Одна из его жертв, возможно, знает ответ. Давая показания в рамках судебного процесса между Вирджинией Джуфре и Гислин Максвелл, жертва Сара Рэнсом заявила, что лично видела записи секса, которые Эпштейн делал со своими друзьями и девушками, которых он сводничал. Эта информация подкрепила уверенность Джуфре в существовании видеозаписей, которые были скрыты. «Основываясь на моих знаниях об Эпштейне и его организации, а также на беседах с ФБР, я считаю, что федеральные прокуроры, скорее всего, обладают видеозаписями и фотографиями того, как я, будучи несовершеннолетней девочкой, занималась сексом с Эпштейном и некоторыми из его влиятельных друзей». Одна из великих негласных истин спецслужб заключается в том, что все они используют компромат, и нет более сильного компромата, чем доказательство сексуального насилия над детьми. Во время Холодной войны 50-60-х годов спецслужбы использовали гомосексуальность в качестве палочки-выручалочки. В те времена одного такого обвинения было более чем достаточно, чтобы закончить карьеру. Медовые ловушки и мужские бордели были золотым стандартом. Однако с изменением отношений общества обвинение в гомосексуализме уже не имеет такого эффекта, как раньше. Поэтому службам безопасности понадобилась новая тактика. И если вы не занимаете такого положения, как принц Эндрю, сексуальное насилие над детьми – одно из немногих преступлений, после которого нет возврата. Двоюродный брат королевы и крестный отец Чарльза, лорд Луис Маунтбаттен, окончательно разоблаченный в 2019 году, был предателем своего правительства и вопиющим педофилом, по масштабам способным соперничать с Джимми Сэвиллом. Кроме того, Маунтбаттен дружил с советским шпионом Энтони Блантом, который входил в печально известный кембриджский шпионский круг, и был первоначально арестован за шпионаж в 1963 году. Признался в этом в 1964, причем королева была поставлена в известность, поскольку в то время он был хранителем картинной галереи королевы. Как гласит история, Бланту предложили неприкосновенность и то, что его измена будет похоронена в обмен на полное признание. Однако признание Бланта раскрыло нечто большее, чем его связь с КГБ, и ему якобы было что рассказать о лорде Маунтбаттене, Ирландии и сексуальном насилии над детьми. Блант, как и Маунтбаттен, был педофилом, и оба они входили в группу, которая поставляла мальчиков из детских домов, включая школу Портерс в Энискиллене и Кинкору в Белфасте. Когда британские спецслужбы узнали об этой группировке, они вроде как осознали возможность компромата, желая использовать детские дома и сети педофилов для получения материалов для шантажа своих врагов и поддержания сладкой жизни своих союзников с помощью регулярного доступа к детям. В ходе последующего публичного расследования Ми-5 и Ми-6 отрицали, что им было известно о сексуальном насилии над детьми в Кинкоре или что они его скрывали. Было бы легкомысленно полагать, что британские службы безопасности ЦРУ и другие союзные спецслужбы не желали и не желают использовать подобную тактику в своих целях. Если операция британцев ограничивалась Ирландией, то деятельность Эпштейна, судя по всему, была гораздо более масштабной, и необходимо задать вопрос, какими материалами он располагал и на кого. С кем он делился информацией, какие решения принимались из страха перед шантажом, а не из искреннего политического мнения и национальных интересов. Здесь повсюду есть параллели и совпадения, а также огромные неправдоподобности. Джимми Сэвилл и Джеффри Эпштейн – два человека, которые, казалось, влезли в жизнь многих знаменитостей и влиятельных людей. Утверждение о том, что службы безопасности как минимум двух стран продавали детей для шантажа. Сэвиллу и Боллу удалось войти в королевские круги, и никто почему-то не был удивлен. Несмотря на высокий забор, окружающий королевскую семью, на то, что полиция и службы безопасности мирового класса проводят самую тщательную проверку в мире, всех нас просят поверить, что такие люди, как Джимми Сэвилл, Питер Болл и Джеффри Эпштейн, смогли пройти через эту проверку без оповещения самих королевских персон. Пресса, близкая к королевской семье, пытается убедить, что королевские особы – несчастные жертвы харизматичных личностей, как будто они не остаются одной из самых могущественных семей на планете. Католическую церковь по праву обвиняли в педофилии из-за огромного количества случаев сексуального насилия и сокрытия информации, связанной с этим учреждением. Однако никто никогда не осмеливался обвинить в том же самом королевскую семью. Почему? Может быть, это случай высшего высокомерия, присущего только аристократии? Неужели королевские особы не верят, что правила нормальной жизни распространяются на них? Неужели они настолько недальновидны, что не видят перед своими глазами сексуального преступника, несмотря на приговоры и предупреждения? Или здесь кроется нечто более зловещее? Как писал Ян Флеминг в «Голдфингере», один раз это случайность, дважды — совпадение, три раза — враждебные действия. Ну, такое начало у этой истории. Выводы о том, что это теория заговора против известных личностей или что-то гораздо более глубокое, делайте сами. Да, конечно, буду рад, если напишите свое мнение в комментах или где-то еще. Продолжение, возможно, будет. Не забывайте о том, что эксклюзивный True Crime документалки с моим переводом и озвучкой можно посмотреть на Boosty и по подписке ВК Донат. Все полезные ссылки в описании. Благодарю всех, кто поддерживает проект материально. Без вас бы ничего не получилось. А на сегодня все. До наших новых волнующих встреч.